Ну, хорошо, я отвечу на те два вопроса, которые тут есть. Мы с вами немножечко затронули вопрос эсхатологии. И я вам сказал, что мы это предварительно его рассмотрели, с тем, чтобы потом коснуться уже непосредственно различных воззрений, которые имеют место в нашей богословской науке. Но вот в связи с этим возникло два вопроса. Первый вопрос – для чего нужна нравственная жизнь? Ну, не только нравственная, вообще праведная жизнь, если человек все равно спасется, но так как бы из огня. Представьте себе, что человеку предлагается какое-то, ну, колоссальное наследство, необозримое. Так, но здесь есть условия, что вы можете его получить безболезненно, если будете выполнять эти требования, а можете пройти через тяжелейшие испытания. Ну, например, будут поджаривать. Правда, совсем не убьют, но поджаривать будут. Причем какое время? Это трудно сказать. Может быть, очень долгое время. Потерял сознание, облили водичкой. Опять поджаривают. Опять потерял. И так далее. Ну, сами понимаете. Когда наши представители России участвовали там в заседании где-то Европейской комиссии, что ли, по правам человека, и привезли с собой и демонстрировали кассеты, видеокассеты с записью о том, что делали над нашими солдатами в Чечне, то многие не выдерживали или закрывали глаза, затыкали уши, убегали из зала. Невозможно было смотреть. Говорят, женщины чуть ли в обморочное состояние не впадали. Ведь можно, вы знаете, учтите, что в человеке присутствует и ад, и рай. Уже давно это открыто, что в нашей голове присутствуют центры и рая, и ада. Вы, наверное, все знаете об интересном эксперименте, который проводился, например, над крысами. Вживлялся электродик в область, условно называем, рая. И показывалось ей, крысы вот лапкой ее нажимали, держали лапку. И она поняла, что если нажимать, то будут вот эти ощущения какого-то невероятного блаженства. И рядом клали самую вкусную крысиную пищу, которая есть только на свете. Так что же, чем заканчивался этот эксперимент? Крыса не ела, голодная крыса не ела эту пищу, а только нажимала лапкой. Причем нажимала до того, что полностью обессиливала. И как только появлялись силы, опять нажимала эту лапку, эту точку. Опять нажимала и в конечном счете погибала от полного истощения. Представляете? Вот такой же есть и центр ада. Условно называем, оказывается, у нас. Есть центр ада. Он известен, причем с очень глубоких времен. Ну, это, так сказать, детали не буду говорить. Я скажу, этот центр тоже известен. Это муки невыразимые, что можно, оказывается, сделать с человеком. Так вот, вопрос к чему сводится. Даже если мы представим себе, что человек спасется как бы из огня, кто бы захотел получить это великое наследство, пройдя вот через такие муки? Я уверен, ни один человек, который только чуть-чуть испытает хотя бы зубную боль, он не согласится. Помните, я вам говорил, что когда я был в Сарове, и стою там в храме, и мне там объясняют, вот здесь, под храмом, был медпункт, зубной кабинет, а там была зона заключенных, заключенные работали. И когда приходили в камеру и вызывали такого-то в зубной кабинет, некоторые падали в обморок сразу, знали, что это такое, что такое зубной кабинет. Вот теперь подумайте, стоит ли предупредить человека о том, что с ним будет, если он будет вести здесь негодную жизнь. Помните, я приводил вам слова Исаака Сирина, поразительные слова. «Остережемся, возлюбленные, хотя гиенна и имеет ограничения, но никто не знает, какие страдания придется перенести там». И житие страстей – это дело, значит, очень серьезное. Это же говорится не из каких-то чисто предположительных соображений, а говорится из знания того. Все те, кто пережили ад, а нередко человек уже здесь переживает, это преддверие ада, он говорит, что это ужасно. Это ужасно. Поэтому только очень... Я даже скажу так, или глупый совсем человек, безумный, да, или человек, не имеющий никакого опыта, каким-то детским сознанием скажет, ну и пусть, помучаюсь 1000 лет, а потом буду спасен. Да ты одной минуты не выдержишь, только задень нерв какой-нибудь, минуту не выдержит человек, скажет, все что угодно отдам, все что угодно сделаю, только прекратите это. Эти рассуждения о том, что, ну, ничего, пострадать, а потом спасешься, они исходят, еще раз я вам говорю, из просто полного непонимания даже, что такое боль, или забвение, или когда человек ничего не испытывал. Пусть в себе иглу под ноготь просто вставит посильнее, и потом скажет, сколько он готов терпеть. И эту пустячную, по сравнению с тем, что может быть, боль. Вот в чем дело. Вот о чем говорю. Да, поэтому, когда апостол предупреждает и говорит, что сам спасется, но как бы из огня, еще раз говорю, это предупреждение, предупреждение человеку, каждому разумному. Вот что, оказывается, может быть. Это страшное дело. И, исходя из этого, действительно можно тогда понять, как предупреждают родители, там, как предупреждает мать, не делай то-то и другого. Предупреждает, готов тут, не знаю, что наговорить, какие страшные вещи, лишь бы избавить, предупредить, закрыть дорогу своему ребенку вот на этот путь, на путь страданий. Вот ситуация какова. Это можно понять? Конечно, можно понять. Бог есть любовь. Вот. А Исаак Сирин, как видите, великолепно сказал об этом. «Остережемся, возлюбленные, ибо не знаем, хотя гиенны ограничены, какие страдания, какие мучения придется перенести там». Вот что я могу ответить на этот вопрос. Конечно, для глупого человека есть люди с ограниченным каким-то сознанием. А не все ли равно? Все будут страдать, и я. Нет, там не будешь ты вместе. Потом, когда страдают, уже все. Человек весь сосредоточен на себе. Он же ничего с кругом не видит, не слышит, когда сильные страдания. Он весь на себе сконцентрирован. Вот. Я думаю, что учитывают эту нашу, я бы сказал, какую-то дурную психологию, эту глупость, которая присутствует, к сожалению, в нашем сознании, да, приходится и самому Богу даже предупреждать людей. «Пойдете в муку вечную», где будет огонь угасающий, да, черви усыпающие и так далее. Еще раз повторяю, даже если человек и спасется в конечном счете, то перенесение от этих страданий да избавит действительно Бог каждого. Вот так. Поэтому есть, оказывается, основания для того, чтобы уже здесь вести правильную человеческую жизнь. Слышите, христианство ведь не требует чего-то сверхъестественного. Оно просто призывает человека жить правильно, не пить кислоту, не садиться на горячую сковороду. Понимаете, в чем дело? Не ложиться спать на гвозди, воткнутые кверху. Вот что оно требует. Человек, зачем ты объедаешься? Не объедайся, есть все нормально. Тебе же будет хорошо. Тебе же будет хорошо. Не злословь, не завидуй, не гордись. Ты же себя убиваешь. Вот что только и требует христианство. Оно требует благородной жизни, благородной, чистой жизни. И предупреждает, что если ты будешь вести себя не так, то ты себя самого ранишь, самого себя калечишь. И тебе придется поэтому переносить тяжелейшие мучения. Не Бог тебя будет мучить, а твой дух, соединенный с демонами-мучителями, будет страдать. Вот весь вопрос в этом. Это вот то, что вот почему нужна нравственная, то есть правильная человеческая жизнь. Теперь второй раз, как могли покаяться и уверовать в аду, если у них уже не было воли? Не могут покаяться в аду. Это ошибка, откуда это взяли? В том-то и дело, что там невозможно уже покаяться. Поздно, как мы говорим. Поскольку воля отнимается у человека, там покаяние уже исключено. Те, которые взошли к Богу, у них нет уже необходимости. Те, которые в аду, не имеют возможности покаяться. А покаяние окончательным, последним, мы можем говорить только после воскресения. То есть, когда человек вновь обретает тело, когда он вновь становится полноценным человеком. Не душа, а человек. Тогда к нему возвращаются все человеческие свойства, и в том числе воля, способность уже избрания, самоопределения своего отношения к Богу. Вот когда это может произойти. Но этому самоопределению будет в огромной степени уже способствовать не только опыт земной жизни, который теперь будет виден в истинном свете, но и опыт гиенны. И скажу вам, не только даже это. И это не все. Этому самоопределению будет, мне кажется, в огромнейшей степени способствовать еще знаете что? Там откроется во всей ясности, во всей силе, во всей очевидности потрясающая любовь Божия. Вот что откроется. Откроется вся сила жертвы Христовой. Увидит воочию, что такое крестное страдание. Вот что увидит человек. Вы посмотрите, какое сильное впечатление на очень многих произвел фильм Гибсона, вот эту «Страсти Христовы». Многие даже неверующие. Вы, наверное, помните, как выходили, и у них интервью брали, и они все выходили просто с каким-то особым просто настроением. Этот фильм, я вам скажу, это просто слава Богу. Он очень многих заставил задуматься о том, посмотрите, что, какие страдания добровольно перенес, добровольно взял на себя. Это же совершенно неслыханное дело, вопреки своему всему естеству, когда вся человечность во Христе вопияла: «Отче, да, почему оставил меня? Если можно, доминует меня чаша сия». Все естество, вся природа была против. Воля, если хотите, вот эта сама решимость, но да будет воля твоя. Вот эта добровольность подвига, это добровольная жертва любви, это же потрясающе просто. Там она откроется во всей силе. Представляете, какие факторы будут воздействовать на человека уже, а не на душу, находящуюся в аду. Вот это, видите, вот это второй раз уже мне задается вопрос. Видимо, здесь возникло непонимание. Непонимание от того, что я говорю. Не в аду возможно покаяние. Нет, нет. А по воскресении человек, приобретая волю, уже становится на путь сам, самоопределение перед лицом Бога. Вот, оказывается, что произойдет. Человек, а не душа одна. Когда воля возвращается, ясно, что пока человек разлучен с телом, нет воли. Когда возвращается тело, возвращается воля. И здесь происходит окончательное самоопределение личности перед лицом Божиим. Но учитывайте, что опыт земной жизни, опыт гиенны и опыт познания любви Божией. Три мощных, могучих фактора. Я не знаю даже, какому из них отдать предпочтение. Вы подумайте, три мощных фактора будут способствовать человеку в чем? В самоопределении вечного своего бытия. Не Бог будет гиенну посылать кого-то. Бог насильно даже не спасает, тем более Бог не будет насильно губить ни одну личность, ни одного человека. Вот поэтому я говорю, что перед лицом этих трех факторов есть все основания полагать, что, я думаю, подавляющее большинство людей, конечно, припадут к Богу. Мне кажется, просто редко найдется, кто способен будет перед лицом этих трех таких мощных движущих сил отринуть Бога. Если такие будут, это будет редчайшее число. Но многие отцы предполагали, что таких не будет. Об этом пишет Исаак Сирин. Причем Исаак Сирин пишет не в этой последней даже книге о божественных тайнах и духовной жизни, в отношении которой так часто высказываются сомнения, хотя абсолютно беспочвенные с моей точки зрения. А об этом он пишет в своей книге, той, по которой все отцы древности и наша Русь жила и руководствовалась, которая издана в середине XIX века. И ни один святой отец никогда, никто не высказывал ни малейшего сомнений в истинности слова Исаака Сирина. Я вам их зачитывал, по-моему, о гиенне. Помните, да? Я вам зачитывал. Вот. Слова того же Иоанна Златоуста. То же самое. Кто когда, интересно, в них усомнился? Кто? Не только не усомнился, а каждое светлое Христово воскресение сам Бона зачитывается эти опять потрясающие слова. Вот так. Вот так это в отношении этих вопросов. Вот такова ситуация. Значит, в отношении второго, еще раз говорю, не в аду покаяние. Откуда это взяли? Не в аду, а по всеобщем воскресении. Вот когда. Когда человек вновь станет человеком, а не в разделенном состоянии души и тела. Вот так, друзья мои. У нас с вами есть еще один такой очень интересный и очень сложный вопрос, прямо относящийся к антропологии. И его бы надо было чуть-чуть было раньше. Я вот начал вам уже эсхатологическую тематику. Но я думаю, что если даже мы с вами и немножко отложим ее, а займемся этим вопросом, вы возражать не будете. Потому что вопрос действительно очень и сложный, и важный одновременно. Вопрос вот о чем. Как оценить с точки зрения учения о человеке явление такого порядка, которые связаны с экстрасенсорикой, колдовством, магией, всякими заговорами, ну, всякой вот этой всячиной, с этими оккультными вещами. Как их оценить? Я думаю, что нам с вами нужно немножечко поговорить. Не думайте, что я вам дам сейчас какой-то ответ, все полностью. Я выскажу только некоторые свои соображения. И выскажу их по очень простой причине, друзья мои. Дело вот в чем. Что, как мне кажется, вы слышите, есть вещи, когда я не говорю «мне кажется», я не крещусь. А тут, видите, я крещусь и говорю «кажется». То есть уже мне начинается видение. Как мне кажется, вот та оценка, которую мы, как правило, слышим, читаем, не всегда, не всегда. Очень часто она верна, но не всегда она охватывает весь круг явлений и дает точную характеристику способности человека. Обычно оцениваются как все эти вещи? Все такие вещи, будем говорить, выходящие за рамки нашего обычного опыта. Или это чудеса от Бога, или это дьявольские штучки. Бесовщина. Вот все. Терциум нон датур. Третьего не дано. Мне кажется, что здесь все-таки такой подход не совсем верен. Да, что чудеса от Бога могут быть, бесспорно. Если есть Бог, значит, могут быть чудеса. Что могут быть действительно бесовское наваждение? Никаких сомнений. Если есть бесы и есть возможность вступления человека в контакт с ними, значит, могут быть и бесовские всякие наущения и действия. Тоже бесспорно. Однако, мне кажется, есть целый ряд явлений, которые не так просто оценить. Или, по крайней мере, даже речь идет не об оценке, а о понимании причин некоторых вещей такого рода. Ну, для того, чтобы точнее обрисовать проблему, я приведу вам 2-3 случая. Вы мне еще можете привести 3333. Да, поэтому я немного приведу. Вот я читаю в журнале. Что в Швейцарии, например, есть человек, который обладает способностью видения. Не просто видение на расстоянии. Это уже вообще ни у кого не вызывает сомнений. Кстати, тоже один из фактов. Видение на расстоянии. А не только видение. А ему, этому человеку показывают, например, ну, портрет, фотографию человека. Спрашивают, где он. Случай, в частности, был описан такой. Пропал мальчик. Розыски в течение нескольких дней, может быть, даже, я уже сейчас не помню, может, недели даже, ни к чему не привели. Исчез, и все. И вот тогда полиция, уже знали об этом человеке, обратилась к нему. Интересно отметить, что он согласился, но потребовал, во-первых, времени для себя, для того, чтобы дать ответ. И, как там описано, что ему, этому человеку, пришлось предпринять очень большие внутренние усилия, большое напряжение. Я сейчас точно не помню, но у меня осталось смутное впечатление, это было давно, я читал, что чуть ли он даже не терял в весе, настолько сильное внутреннее напряжение требовалось от него. Результат. Там, на следующий день, как он договорился, к нему приходит, и он им прямо заявляет. Этот мальчик лежит вот под тем-то мостом, глубоко запихнутый в самый туда край, и заваленный там чем-то такое. Полиция идет и находит точно. Точно находит. Не думайте, что это факт какой-то уникальный, единственный. Ничего подобного. Подобных фактов уже много. Вот я сказал, вот, например, «Видение на расстоянии». Помните, может быть, вы или слышали, видели книгу Васильев. Был такой, это ленинградский еще ученый. Ленинградский, не петербургский, а ленинградский ученый. В советское время у него две книжки вышли. Вот одна из них «Внушение», по-моему, «На расстоянии». И еще что-то в этом роде. Да, где он описывает целый ряд поразительных явлений, когда умирал человек и являлся вот кому-то. Причем являлся прям точно. Таких случаев, кстати, бесчисленное множество. Что это значит? Мать видит свою, мать, находящаяся в Англии в 19 столетии, видит свою дочь в Австралии, которая едет в бричке по берегу моря, океана. И вдруг ломается колесо, и бричка вместе с лошадью, с ней, с обрыва падает в море. Дочь гибнет. Мать вскрикивает от ужаса, видение пропадает. Недели через две, ну, сообщение было, сами понимаете, какое, через две там, да, приходит точным описанием гибели ее дочери вот таким образом. Или, например, вы знаете, что такое рожа, болезнь? Это очень тяжелая болезнь. Например, вот рожа ноги. Да, вот. Все опухает, становится красной, распухает сильно. Температура 40. Вот случай, который мне рассказали, абсолютно достоверный случай. Да. Врачи, ну, собирались резать, не знают, что делать. Ну, для чего резать, не знаю тоже. И подходит, это мне сама рассказывала. С ней был случай. И подходит очень пожилая была медсестра и говорит, я тебя вылечу, не беспокойся ты. И она, эта медсестра, стала что-то такое произносить. Надо будет еще разочек мне спросить, как следует поговорить. Да, что-то начала там говорить. Ну, в общем, то, что мы называем заговор обычно, как принято называть, да? И у нее стало буквально в течение там дня, двух или трех, стало все проходить. Все прошло. Все прошло. К великому удивлению всех врачей. В народе давным-давно известно, рожу лечат только чем? Заговором. И больше ничем. Никакие медицинские средства. Просто не знают врачи, что делать. Просто не знают и все. Нет средств. Не знают, откуда она возникает, эта болезнь. И не знают, как ее лечить. Или другой случай. С одной в деревне. Тоже точный случай. Это моя родная тетя, потому что была, да. Еще в колхозе. Овцы. И вдруг напал овца какой-то лишай. Это тяжелое дело такое. Она не знает, что делать. Какая-то ей там говорит, вырви шерсти отсюда клок, да, и притолка над дверью. Так? Топором вбей. И больше ничего. Не надо ни говорить, ничего. Просто вбей топором. Она это сделала. Все. Лишай прекратился. Вы еще можете мне рассказать миллион таких случаев, каких угодно. Это просто вам к примеру. И я говорю о случаях, которые... Вот эти два случая последние, с овцой и с рожей, это абсолютно достоверные, поскольку это люди непосредственно мне сами рассказывали. То, что в журнале описано насчет швейцарца, я нисколько не сомневаюсь в подлинности также этой истории. Я думаю, вы сами читали много подобных же вещей. Что человек может сосредоточить свою... Вот, внутреннюю что-то мысль, и увидеть, найти. Я вам рассказывал о том, как Пушкин описывает вот жизнь этого индейца, да, которому мать утром, помните, я вам говорил, они от голода уже умирают, мать встает утром и говорит ему, иди туда-то, указывает место в лесу по признакам, там есть медведь в берлоге, иди и убей его. Он пошел, точно нашел. Действительно, там берлога медведя. Убивают его, и они оказались спасенными от голода на всю эту зиму. Что это? Что это вот индианка? Что она? Колдунья была, с бесами связана. Когда вдруг точно указала место, точно, да, где это, ничего абсолютно не знаю. Однажды утром она во сне это увидела. Что это, откровение от Бога или наущение дьявола? Что это швейцарец, который что, с демонической силой был связан или достиг высшей степени святости? Вот эти вот вопросы возникают. И другие случаи. Что-то англичанка, которая увидела свою дочь на расстоянии. Вы знаете, эти вопросы... Они стоят перед нами, и они постоянно будут на повестке дня, и к вам будут обращаться с ними. Как их оценивать, как относиться? Очень часто у нас какое-то подсознательное такое чувство, или даже подсознательная мысль о том, что человек – это вроде как бы игрушка в руках или Бога, или дьявола. Мы никак не можем вспомнить, никак не можем придать значение тому, что человек – это образ Божий. Следовательно, человек по самой природе своей обладает колоссальными способностями, силами и возможностями. В человеке скрыто своего рода, знаете, такая ядерная энергия, как вот в материи, которую мы не знали, что там находится в ядре атома. Оказалось, там такая могучая сила, равной которой просто и мы здесь и не находим. Где? Невидимая. Так и в человеке. Помимо вот этих внешних сил, которые физических, интеллектуальных, моральных, есть еще у него, бесспорно, колоссальные силы, скрытые в нем. Они глубоко скрыты, если хотите, точно так же глубоко скрыты, как ядерные силы оказались глубоко закрытыми в материальном мире. Мне кажется, что эта аналогия вполне применима в данном случае. Почему скрыты, я надеюсь, понятно. Представьте себе, если бы сейчас такие силы были даны, что бы мы сделали? Ну, мы знаем, что бы мы сделали. Мы бы расправились со всеми теми, которые с нашей точки зрения являются негодяями, преступниками, дураками, сумасшедшими и так далее. В общем, мы бы навели такой порядок, что от нашего мира не осталось бы и камня на камне. Тоже каждый бы стал бы это делать, правда? Столкновение сил. Представьте, ядерная война, атомная война. Что это такое? Всем понятно? Всем понятно. Вот этого и было. Вот эти способности или эти силы у человека открываются очень редко у некоторых людей. Я помню давно-давно, еще когда вас не было на свете, а я был. Вы чувствуете, насколько я выше? Поняли теперь? Вас не было, я был. Но вот тот уже читал статью в газете. Начали, так сказать, кое-что писать одно время о таких любопытных фактах. Статья называлась, у меня осталась даже в памяти, «Эффект Розы Кулешовой». Кто такой Роза Кулешова? Это школьница, которой было лет там 10, что ли, примерно так. Отец ее работал в каких-то очень секретных органах. У нее дома был сейф, там лежали документы. И вот эта Розочка говорит: «Папа, а что у тебя вот тут? Ой, как интересно у тебя там». И начал рассказывать, что там у него в сейфе. Сейф закрыт, все. Пап, с папой чуть кондрашка не случилась. Еще бы, девчонка все там порасскажет. Жуть. Оказывается, но она, оказывается, не только видела сквозь эти стены сейфа. Она приходила, когда в класс, она могла рассказать со смехом, кто что сегодня покушал на завтрак. Кто съел яблочко, кто пирожные. Еще она все видела в животике, говорит, все вижу. Представляете? Вот что это такое? От Бога или от дьявола? Ну, при чем тут Бог или дьявол? Ну, зачем же все мы только вот так полярно? Еще раз повторяю. Вот масса такого рода фактов свидетельствует о том, что человеческая душа, и об этом говорят святые, человеческая душа по природе прозорлива. По природе, вы слышите? Прозорливо, то есть способна видеть будущее. Душа человеческая по природе способна видеть существо тварей, то есть творений. Вы слышите, по природе. Не потому, что здесь какое-то особое воздействие Божие или бесовское наваждение. Нет, нет, душа. Вы не забудьте нашу первую лекцию по антропологии, когда мы говорили об иерархическом уровне человека. Что он выше всех творений Божиих. Выше. По природе. Не в настоящем состоянии, когда он приложился скотом бессмысленным и уподобился им, а по природе своей он выше всех творений Божиих. Всех архангелов, серафимов, престолов и так далее. Так вот, следовательно, все вот эти способности, они в человеке есть. Они ему присущи, но открываются они, точнее, рождается человек с той или иной необычной способностью, редко. Но, кстати, не удивляйтесь, редко являются очень умные люди, редко рождаются великие художники, редко рождаются замечательные поэты. Вообще все то, что нас поражает, своей гениальностью всегда это будет очень редкое явление, совсем нечастое. И эти люди, когда вот эти ядерные, вдруг, я так их назову, способности выявляются, это тоже явление очень редкое. Кстати, у этой розы Кулешовой потом это пропала эта способность. Когда она стала взрослеть, стала девушкой, исчезла. Пока она была маленькой, вот до этого периода переходного возраста она обладала этой способностью. Потом исчезла эта способность, пропала. Так вот, значит, эти способности, способности видения, способности познания, они присущи человеку по природе. Но они скрыты, как правило. Однако, уже с времен, как мы скажем, глубокой древности, поскольку не знаем, с каких времен, поэтому говорю глубокая, то есть там, где тьма уже, куда не досягает уже наш взор, мы тогда говорим глубокой древности, но это факт. Люди научились, люди, зная об этих способностях, закрытых, присущих человеку, закрытых в нем, так нашли средства раскрытия этих способностей. Вот что интересно. Кстати, вот йога, индийская йога, является вот одним из тех методов, с помощью которого очень многие способности, вот такие таинственные способности, которые на греческом языке мы бы назвали мистическими способностями, а на латинском языке назвали бы оккультными способностями. Кстати, вы видите, одно и то же слово. Но вот сказать, что мистик какой-нибудь еще православный там святой, ну, с трудом, скрипя, конечно, это ужасно, это нехорошо, но еще ладно, назвали мистик Макарий. Но сказать, что Макарий великий не мистик, а оккультист, мы подпрыгнем. Это что за прям богохульство, что ли, настоящее даже, правда же? А слово одно, кажется, только на двух языках. Видите, как нужно быть осторожным со словами. Так вот, научились, есть некая практика, есть некий опыт, есть некая наука, причем она в разных народах она присутствует. И предлагаются разные, кстати, методы даже. Во многом, правда, они принципиально они схожие, эти методы. Но методы чего? Открытие этих внутренних способностей и сил в человеке. Я упомянул йогу, но скажу вам, что здесь йоги предупреждают, кстати, о том, что человек, не имеющий соответствующей нравственной подготовки, да не думает, не вздумает открывать эти силы. Эти силы, говорят, раздавят его. Это очень интересное предупреждение. Раздавит этого человека. Рассказывает такой случай, что один молодой йог пришел к старому йогу и говорит, вот я могу перейти Ганг по суху, как по суху. Старый йог посмотрел на него и говорит, бедный ты человек. То, что можно сделать за полрупии, дав гребцу, так, ты на это потратил 30 лет? Тебе не жалко своей жизни? Молодой йог был потрясен. Верно, представьте себе, поставить своей целью вот раскрытие вот этих сил, так сказать, чудесных сил. Йог правильно, видимо, это йог удивительный был человек, мудрый, это старый. А какой глупостью ты занимаешься? Ради чего? Ты же все равно помрешь. Значит, он и знал что-то высшее, что-то лучшее. По крайней мере, верил во что-то более высокое, чем этот йог молодой, который десятки лет потратил на это. Итак, в человеке скрыты колоссальные ядерные силы. Удивляться тому, что человек может и видеть на расстоянии, и воздействовать на другого человека. И исцелять другого человека помимо обычных терапевтических, так сказать, средств, привычных нам. удивляться этому не приходится. В человеке есть эти возможности и силы. Все это есть. По природе вы слышите? И чтобы уж окончательно вас убедить в этом, потому что я вижу, вы скептики и материалисты. Вот кто вы. Вот. Я вам приведу уже тогда евангельский случай, после которого вы уже не сможете мне возражать. Помните, идет Христос, толпа окружает Его. Вдруг Он останавливается и говорит, кто прикоснулся ко Мне? Ученики улыбаются, смотрят, Рави, Рави, ты что? Да тебя все толкают. А ты говоришь, кто-то к тебе прикоснулся? Помните этот случай, когда женщина кровоточивая прикоснулась к нему? Он говорит, нет, я почувствовал силу, исходящую из меня. Вы слышите? То есть даже не он сам. Мы видим множество чудес, когда он сам творил чудеса, так? А тут вдруг он почувствовал силу, помимо его в данном случае сознания и воли, силу, исшедшую из него. Любопытнейший же факт, не правда ли? Оказывается, есть возможность активного воздействия, и она тоже всегда сопряжена. Это активное воздействие всегда сопряжено с чем? С потерей, с огромной энергией. Это не просто, знаете ли, вот как в сказках, прикоснулся и все, мол, без всякого усилия, ничего подобного. Каждое даже чудо, божественное чудо, сопряжено с чем? С большими усилиями со стороны человека. С большими усилиями, внутренними, духовными усилиями. Вот оказывается, что вот этот случай с кровоточивой свидетельствует об этом, когда Христос прямо сказал, «Я почувствовал силу, исшедшую из меня». Это очень интересный факт, на который мы должны с вами обратить внимание. Не просто так совершаются чудеса. Это не какой-то факир, который сидит себе, да, или какой-то гипнотизер. Кстати, и гипнотизеру требуется напряжение. Одним словом, эти силы требуют от человека усилий для того, чтобы они воздействовали на что-то. Так вот, я хочу теперь сделать вывод, подвести некий итог. Помните вы слова Евангелия? Можно войти во двор овчий, говорит он, дверями, а можно прилезть инде. Помню такое слово там, инде, инуде, то есть перелезть через забор. И он называет этого человека, который перелезает через забор, вором и разбойником. Ну, правильно. Только вор перелезает через забор. Он должен спрятаться, он прячется, он хочет украсть. Оказывается, доступ к этим силам человеческим может быть различным. Доступ. И их три, этих возможности. Первое, о которой сейчас я говорил. Когда человек вдруг рождается с этим, у него открыта вот эта форточка. Форточка. Не все окна открыты. С этим ни один человек не рождается. Есть гении, у которых действительно, кажется, множество, когда открыта форточка. Он Хомяков, я не знаю, в чем он только не был гениален. Кажется, во всем. Это потрясающе. Но это редчайшее явление. Большей частью человека открыто, когда мы говорим «гениальный человек», вот какая-то одна, две, может быть, три форточки. И мы все поражаемся. Боже мой! Это же гений! Рождается человек. Итак, первый путь, когда человек рождается с этой открытой форточкой, вот с этими особыми, вот как сказать, мистическими или оккультными способностями. Ну-ка! Ни то, ни другое, пожалуй, не подходит. Мне кажется, ни то, ни другое. С этими таинственными способностями. Зачем нам иностранные языки, правда же? Что мы, греки или латинине, несчастные? У нас есть свои слова. С какими-то действительно таинственными вот этими способностями и силами рождается человек. Первое. Второе, о котором говорит вся история христианства, в чем говорит с такой силой, приводя такое колоссальное количество фактов, что не остается никаких сомнений. О чем она говорит? При правильной человеческой жизни, вы знаете, что такое духовная жизнь, правильная? Это правильная человеческая жизнь и больше ничего. Просто правильная жизнь. По-человечески, когда живет человек, на аскетическом языке это называется правильная духовная жизнь. Так вот, когда человек живет по-человечески, то постепенно он исцеляется от множества вот тех язв, которые в нем есть. С одной стороны, с которыми он родился, получив от своих родителей, дедов и прадедов. Может быть, прапрадедов еще, как в Библии написано, до третьего, четвертого рода. Так? Эти язвы, эти болезни. С другой стороны, свои личные. Ведь мы себя каждый день только и знаем. Колем, режем, щипаем, бьем. И чего только не делаем с своей бедной душой. Просто издеваемся. И считаем, что мы получаем от этого наслаждение. Помните, как где-то у Пушкина, кажется, «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение». Вот мы и занимаемся этим. Так вот, при правильной человеческой жизни происходит постепенное исцеление души. И вот это исцеление, так, оно приводит к тому, о чем пишет Антоний Великий, что мы соединяемся постепенно с Духом Божьим. Помните первоначальное тварное состояние человека? Он не сам по себе есть, а он соединен с Богом был. Нет ничего отдельно существующего, напоминаю вам, друзья мои, нет ничего отдельно существующего. И сам сатана не мог бы существовать, если бы его не поддерживало вот это бытийное, то есть сохраняющее бытие, бытийная благодать. Все по природе боготворно, то есть энергии божественной присутствуют всегда и во всем. Так вот, в данном случае, при правильной, значит, человеческой жизни, при правильной духовной жизни происходит уже восстановление, оздоровление, я бы сказал, человеческого естества. И начинают постепенно все с большей силой проявляться в нем его изначальные, нормальные, природные свойства и способности. Святые во время молитвы часто поднимались на некоторое расстояние от земли, на воздух. Помните, он за Симой видел, как Мария Египетская приподнялась? Он прям в ужасе даже упал. Приподнялась на локоть, сколько там, от земли. Это явление, об этом явлении пишут очень часто, очень многих святых это было. Вот. И здесь, поскольку это жизнь правильная, духовная жизнь, то есть человек, все более познавая себя, все приходит к все большему смирению, то по мере этого смирения в нем открываются и все большие силы. Поэтому, как правило, святые, достигавшие, так сказать, глубины этого смирения, как правило, могли творить, как мы говорим, большие чудеса. Чудеса могли творить. Например, мог изгнать беса. Ну, конечно, без отчитывания, естественно. Мог изгнать просто силу и молитвы. Мог исцелять болезни. Мог предвидеть действительно события. Многое творить, многие чудеса. Но, кстати, скажу вам тоже, не без интереса, далеко не все. И святым открывалось далеко не все. Редко кому из святых, редко открывался, например, время его кончины. Очень редко. Причина не полезна это. Это связывает нашу волю. Представьте, если кто-то из нас будет знать, что он завтра умрет. Как свяжет всю его деятельность. Все. Нарушается воля, нарушается, то есть, свобода. человека. Даже редко кому из святых открывался день кончины. Но в данном случае вам понятна моя мысль, что при правильной духовной жизни, по мере приобретения человеком смирения и происходящим освящении человека, восстановлении того единства человеческой природы с Божеством, с Богом, в человеке эти его природные, слышите, его природные свойства начинают все с большей силой освобождаться от тяготы этой дебелости. И он приобретает эти способности. Мы удивляемся. Как, смотрите, сказал действительно так ведь. Надо же, исцеляет, надо то-то. Это естественное, оказывается, по природе присущее человеку. Но обращаю опять ваше внимание, чтобы не было ошибки. Что значит «по природе присуще человеку»? Напоминаю вам, по природе человек соединен с Божеством. Не забудьте это. Здесь все происходит восстановление вот этого нормального единства человеческой природы с Богом. Ибо изначально человек именно таков. Если хотите, выражусь с маленькой буквы, конечно, богочеловечен человек, а не просто человек. Как и вся тварь, все, что существует, все боготварно, нет твари, отделенной от Бога. Бог есть и называется природой всего существующего, природой, то есть основой. Понятно? Так вот, и здесь мы не удивляемся, но я вам, кажется, говорю вещи элементарные, что святые творят чудеса, и тогда все понятно. Нет, я объясняю механизм, почему это происходит. Возвращаются его свойства, богозданные свойства природы. Это вот еще один путь. Есть и третий, как я вам сказал, уже издревле люди, увлеченные честолюбием, тщеславием, простою, мы скажем, если мягко сказать, любознательностью, на самом деле любопытством, вот этой страстностью, вот это любопытство и власти над миром, над природой, над чем угодно, уже издревле нашли пути раскрытия в себе этих сил, этих ядерных сил. Нашли пути. Есть, оказывается, возможность пролезть туда инде, через забор. То, о чем я вам говорил о христианском пути, это вход царский, это вход дверями, это вход приглашенного гостя, которого встречают. А можно через забор. Есть, то есть, воровской путь проникновения туда. Вот этот воровской путь, он связан с чем? Вот то, что мы называем колдовством, магией. Когда вступает даже в прямой контакт с духами зла, просто сознательно ищут этого контакта, находят его. Да. Оказывается, здесь тоже есть возможность раскрытия этих сил. Оказывается, есть возможность. Слышите? Есть. Это беда для человека. Я вам, помните, говорил, как умер один колдун, которого отказывались даже хоронить, когда у него язык выпал чуть ли на полметра изо рта, и невозможно было туда его запихнуть. Это отвратительнейшее зрелище было. Оказывается, есть вот этот путь Индии. Это действительно бесовщина. Это действительно страшное дело. Это действительно то, от чего надо бежать всячески, всячески. Кстати, к этому очень близок путь отчитывания. Вступать в контакт с духами зла запрещает вся святоотеческая мысль. Вы слышите? Запрещает категорически. Никаких сознательных контактов не должно быть. Отчитывание прямо идет по этому пути, напрямик. Кроме церковных таинств, которые учреждены церковью, не смей отклоняться. Знаете, как вот я вам говорил, болото, гать. Только по гате можно идти, по повальным этим деревьям, которые заполнили до дна. Ни вправо, ни влево нельзя отступать. Вот заклинательная молитва при крещении. Все, не отступи, не возмни о себе, что ты можешь сделать что-то иное. Иначе погибнешь сам и погубишь других. Вот, и, значит, возвращаюсь. Этот путь совершенно ясен. Ясен. Возвращаюсь опять к тому, что человек, вот третий, это, если хотите, человек по природе обладает силами и способностями этими. Как относиться к ним, к этим способностям? Что здесь сопряжено для человека? Друзья мои, это самый, наконец, очень такой важный вопрос. Первые два, ну, более-менее ясно. Вот здесь. Почему церковь с такой осторожностью и большей частью даже запрещает пользоваться вот этими, кажется, естественными способностями? В чем дело? Причина, вот, друзья мои, какая. Напоминаю опять вам мысль Антония Великого, что, оказывается, мы можем в своей жизни соединяться не только с Духом Божьим, но и с духами зла, демонами мучителя. Дело в том, что, как правило, человеку, у которого открываются вот такие силы и способности естественным порядком, этому человеку трудно удержаться на почве христианского отношения к этому. Слышите? Трудно сохранить смирение. Очень легко впасть напротив в тщеславие. Трудно остаться нормальным человеком и не ступить на путь, на путь, если хотите, противный Богу. Как правило, ведь люди, обладающие этим, очень часто они заражаются, посмотрите, сребролюбием, тщеславием. Вот это тоже отчитывание, посмотрите. Собирают гор людей, массу людей. Где это? Какой святой? Покажите в истории. Кто собирал? Какой святой? Найдите. Знаете хотя бы одного такого? Нет. Так мы что же, против церкви действуем? Этого не видят. Зато идут потоки денег и славы. И это очень большая опасность. Поэтому мы видим, что чаще вот эти способности проявляются у детей, но потом прекращаются. И понятно, по каким причинам. Понятно уже, по каким причинам. Опасно дальше. Когда же мы видим, это сохраняется у взрослых, то здесь мы тоже видим, что, как правило, они сопрягаются уже с тем, что человек невольно соединяется с духами тщеславия, самомнения, превозношения и так далее. Всякими вещами. Вот по какой причине церковь, святые отцы запрещают обращаться к ним. Вы понятно, по каким причинам? Чтобы не заразиться этими духами, не воспользоваться силой бесовской для исцеления, для познания и так далее. Понятно? Вот по какой причине запрещено это. Вот по какой. Возможно, есть случаи, когда люди очень, может быть, простые, у которых нет никакой мысли ни о тщеславии их там, ни о чем-нибудь другом, у которых просто это открылось и все. Возможно, что это и ничего. То есть ничего не таит в себе страшного, но это редкое явление. Большей частью человек обязательно начинает мнить о себе, о своих способностях, начинает пользоваться этими вещами совсем не по воле Божией, если хотите, не на христианских началах жизни, не связанных со смирением, а он начинает им пользоваться по-человечески, по-мирски, то есть по тому пути, на котором соединяемся с духами зла. Обращаю еще ваше внимание. Посмотрите, какие паразитные чудеса творил Господь. И почти каждый раз, очень часто, что мы видим? Никому не рассказывай, никому не говори. Посмотрите, воскрешает дочь Иаира, никому не рассказывайте. Прокаженного никому не говори. Тот, конечно, тут же разгласил всюду. Так Христос даже не пошел сюда уже. Почему? Там начнется ажиотаж. Понимаете, в чем дело? Ажиотаж начнется. Исцеляет беса, никому не рассказывайте. Еще бы, все ринутся к нему, толпы. Да. Каждый добродетель глубоко целомудренна. И это является одним из самых главных показателей, где мы соприкасаемся с чудом Божьим, а где с противоположным духом. Я вот постоянно возвращаюсь к этому отчитыванию. Собирают толпы. Какой тут никому не рассказываете? Мы фильмы будем узнать, посмотрите. Вот что происходит, точно противоположное Христу. Самому даже Христу, который творил потрясающие чудеса, вплоть до воскрешения из мертвых, и говорил, никому не рассказывайте. Вот критерий, по крайней мере, один из очень важных критериев, по которому мы можем судить, что с чем мы соприкасаемся здесь, с Богом или с дьяволом. Куда склоняется этот человек, который имеет даже эти способности? Куда он склоняется? Но повторяю вам, что могут быть случаи, вот как мне кажется, вот тот же швейцарский, вот этот ясновидящий, он, судя по той статье, он сам не пользовался этим. К нему обращались в исключительных случаях. И тогда только он большим усилием помогал той же полиции или помогал людям. Я думаю, что здесь естественная человеческая способность. И он, возможно, не был здесь заражен вот тем духом демонизма, вот это тщеславие там, или искание богатства, искание славы. Возможно, что этого не было. Вот. И я не думаю, что в таком случае было грешно к нему обратиться. Мне так кажется, что здесь он узнавал не силою бесовскую, слышите? И не каким-то откровением Божиим, слышите? Он узнавал почему? У него была открыта эта форточка. И очень возможно, что он не загрязнил ее вот этим тщеславием и прочими всякими вот этими греховными вещами. Но, повторяю еще раз, очень это трудно человеку сохраниться бывает, когда у него открываются подобного рода вещи. Поэтому Варсонофий Великий говорит, к врачам можно обращаться, а ко всяким колдунам, знахарям и прочее – нет. Понятно почему.